Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по священной истории Ветхого Завета, по книге первой исторической книги нынешнего нашего цикла, книги Судей. Мы уже рассмотрели в прошлой нашей беседе, кто такой судья. Человек, которого воздвигает Бог для избавления народа от каких-то иноплеменников, каких-то врагов, пришедших к Израилю, поработивших Израиль, посредством ли вселения в израильские земли, территории, посредством ли обложения этого народа данью, так или иначе народ пребывает в какой-то зависимости от какого-то иного племени, которых, естественно, в окружении Израиля достаточно много. Рассмотрим поподробнее, какими качествами обладает судья, и чтобы лучше понять этот духовный феномен. Как мы уже говорили, судья – явление случайное, то есть он возникает случайно, по случаю, то есть по какой-то конкретной ситуации. Его никто к этому делу с детства не готовит. Никакой преемственности судей изначально не предусматривалось. Хотя мы потом встречаем, что первосвященник Илия, предпоследний судья израильский, очевидно, хотел вот эти свои судейские полномочия передать своим детям, чего не было сделано, дети погибли. И тогда судьей стал Самуил. Самуил намеревался тоже передать это своим детям, но они были негодны, не способны к этому служению. Ну, то есть появляется какая-то тенденция к тому, чтобы передавать судейство, так скажем, эти полномочия, это вот право, эту власть по наследству. Но это уже самое завершение периода судей, а вначале так не было. Судья появлялся тогда, когда к этому вынуждала какая-то нужда, когда приходил какой-то враг, и только тогда, когда народ обращался, изнемогая под властью этого врага, обращался к Богу и просил его избавить. Вот тогда Бог находил среди израильского народа какого-то человека и его посылал. Второй очень важная характеристика, что посылаемый человек, вот этот судья, он ощутимо получал помощь Божью. Но помощь Божью, так сказать, прикладного характера, помощь Божью, именно связанную с военными операциями, с военными действиями. И только в этом отношении судья получал ощутимую, всем явную, совершенно во всех эпизодах засвидетельствованную помощь и силу Божью. Никаких других даров обычно, ну, по крайней мере, на странице книги судей, каких-то других проявлений благодати Божьей у судей мы не видим. И за исключением, пожалуй, совершенно уникального случая пророчицы Деворы, которая была судьей в Израиле. И вот важно показать, что вот сила и помощь Божья в деятельности этого судьи проявлялась именно как сила над врагами и как даруемая победа. Отсюда мы можем сделать такой вывод, что с точки зрения Священного Писания, с точки зрения правды Божьей и победа на войне может рассматриваться как благодать, как сила Божья. Победа над врагом, достигнутая победа над врагом, именно не в случае защиты своей родины, отстаивания жизненных интересов, а защиты своей территории, вот победа в данном случае может рассматриваться как дарование Божье, как благодать Божья, как дар Божий и как проявление именно силы Божьей, явленных через того или другого конкретного человека, и потом этот феномен духовный, вот такое проявление Божьей заботы, такое проявление Божьей благодати в среде верующих людей, в среде церкви, оно потом найдет дальнейшее свое продолжение, конечно, несколько в измененном виде, поскольку речь идет уже о христианстве и о церкви новозаветной, но очень явно именно эта тенденция будет преобладать в культе благоверных князей русских, которых очень много причислено к лику святых и причислено именно по этой очень часто причине, по тому, по той силе, по той мужеству, явленному при защите с территории от врагов, по тем либо страданиям, пережитым за защиту этой родины, или тем успехам, которые достигнуты были тем или иным князем в защите этой родины. Так вот, в конце концов, ну, очень многие князья были причислены к лику святых именно по этой причине. Они не всегда могли быть праведниками в том вот, в сугубо монашеском смысле этого слова, хотя, несомненно, это были люди нравственно очень цельные и очень чистые. Ни одного князя в лике святых, который вот имел заведомо что-то предосудительного, мы не найдем. Но прославились они не этой чистотой жизни, а именно тем мужеством и силой, которые они явили в брани, или тем страданием, с которым они принимали защиту отечества своего, защиту своего народа. Это вот на самом деле продолжение той линии, той роли, которую сыграли судьи в защите Израильского царства, как это отражено на страницах Ветхого Завета. Важно понимать, что действительно судья — это не пророк и даже не праведник, что очень ясно видно, например, в истории Самсона. Он заведомо не пророк, он не видит дальше, так можно сказать, собственного носа. Он влюбляется и, так сказать, угождает женщине, совершенно недостойной женщине, ищущей его погибели, и он не может даже самого себя сохранить от этой угрожающей ему погибели, невзирая на то, что все ему свидетельствуют о том, что он поступает неправильно. Хотя человек, отмеченный силой Божьей и не раз свидетельствующий это удивительное благодатное свойство своей силы, и именно проявление Божьей силы, Божьего покровительства, тем не менее человек, лишенный пророческого дара, да и просто даже праведности, потому что по закону он не мог жениться на филистимлянке. Это была просто его обычная блажь. Но подробнее мы об этом в своем месте поговорим. Или, например, Ифая, фактически тоже ставший судьей израильским, но по существу-то он бывший разбойник. Однако Бог призвал его к избавлению Израиля, очередного врага, пришедшего на израильскую землю. Фактически судья — это просто орудие промысла Божьего, который был избран Богом как человек, способный довериться Богу, способный быть послушным Богу, способный в экстремальной военной ситуации возложить надежду не на свою силу, а на помощь Божию. То есть человек такой вот именно дерзновенный в своей вере, способный надеяться на Бога больше, чем на себя. Вот, например, ярче всего в известной и близко нам истории это проявилось, например, в феномене Александра Васильевича Суворова, человек, который заведомо и всегда надеялся не на число своих войск и не на число неприятельских войск, а только на правду и на помощь Божью, и этим всегда побеждал. И вот, являясь орудием промысла Божьего, судья исполнял то, ради чего Бог его избирал, то есть изгонял врагов, но в силу того, что он смог сделать дело, которое другой человек делать не мог, вследствие того, что этот человек, судья, проявлял, являл у всех на глазах удивительные свои способности, и через него явственно было видно, как действует Бог, в силу этого он приобретал и авторитет, и доверие своего народа. Не потому, что он был праведен, не потому, что он много знал, не потому, что он знал будущее или очень много молился, а в силу именно того, что через него вот в этой конкретной ситуации действовал Бог. И таким образом, хотя судья вот свою миссию исполнял и врагов изгонял, но и после того, как израильский народ освобождался от врагов, к этому человеку люди обращались именно как к судье, именно как орудию промысла Божьего, не ища вот пророческого наставления, пророческого ответа, не ища молитв, а именно как бы апеллируя к их авторитетности, что вот как скажет этот человек, так и будет. И вот эта его авторитетность, она совершенно определенно была укоренена в том, что этот человек был орудием промысла Божьего, и через него Бог действовал. Тогда, стало быть, и в разрешении этого спорного какого-то судебного, так скажем, вопроса или какой-то сложной ситуации, Бог будет действовать и через него, и сейчас. И вот на это уповали, с такой верой прибегали и вопрошали судью, и просили его защиту, то есть он не просто был таким в сугубо юридическом смысле судьей, хотя и такое приходилось делать. Вот чаще, возможно, к нему обращались именно с тем, чтобы он защитил, и он защищал, потому что сознавал, что он должен это сделать, раз он и был избран Богом к защите этого народа. Если какой-то слабый, обиженный человек обращался к нему, очевидно, хотя об этом нигде подробно не рассказано, никак это становится уже не общей израильской историей, а частной историей. Вот это вот многочисленные функции, ну, которые по разным случаям, опять-таки, случайно, нигде это регламентировано не было, судья те или иные вопросы решал в ходе своей жизни до смерти. Об этом хоть и ничего и не сказано, но можно предположить. Но все это носит именно характер отношений, основанных и апеллирующих к авторитету этого судьи, этого человека. В определенном смысле он очень похож на вождя, вот, князя, такого человека, достаточно понятного нам, если мы рассмотрим характер вот подобных отношений в Средневековье. В Средневековье как обращались к рыцарю, как защитнику, как носителю правды, как человеку, облеченному этой правдой и облеченной благодатью Божией в том, чтобы защищать эту правду. Реально, конечно, в бытовой реальности это соответствовало далеко не всегда, но вот в таком образе, за свидетельством литературой, другими мифами, сказаниями, легендами, в реальности образ судьи был вот очень похож на то, что вот нам в контексте Средневековья может быть более понятно. На самом же деле, конечно, Бог ставил судью только для исполнения какого-то конкретного дела, и, можно сказать, на этом полномочия его заканчивались. У некоторых судей заканчивались, а некоторые, живущие более или менее долго, продолжали пользоваться этим званием судьи, и люди обращались к ним за разрешением своих проблем. На самом же деле Бог хотел, чтобы каждый человек, каждый вот, представитель израильского народа, каждый израильтянин обращался бы непосредственно к нему, к Богу, потому что любовь к Богу, как сказано об этом в первой заповеди, как мы читали о том в книге Второзакония, любовь к Богу есть дело личностное, то есть оно непосредственно, любить через посредника нельзя, а первая заповедь закона, данного Моисеем, гласит о том, что надо возлюбить Бога всем своим сердцем. И, естественно, Бог призывал каждого человека в этом израильском народе предпринять духовный труд для того, чтобы стяжать эти отношения, выработать эти отношения, приобрести эти отношения, показать эти отношения к Богу как отношение любви, но до такой высоты, до такой глубины отношений человека и Богу вся полнота народа, или, так скажем, каждый человек в этом народе еще был очень далек от этого совершенства, хотя в нем находились, очевидно, люди, способные именно к исполнению эти заповеди, но в целом-то народ гораздо больше понимал не любовь к Богу, а отношение авторитета и силы, и прибегал к Богу как к силе, могущей защитить, и как к авторитету, который может рассудить, а не так, как любящий сын к любимому отцу. И за это очень много будет упрекать израильский народ пророки во времена пророков, действующие во времена тех или иных царей. Но вот в этом уже проявляется, с одной стороны, вот эта искаженность, непонимание большинством израильского народа подлинный, истинный, предназначенный Богом характер отношений Бога и человека, народа и человека. Это с одной стороны, народа и Бога. Это с одной стороны. А с другой стороны, народ и не был способен к правильным отношениям с Богом. Это была ветхозаветная церковь. Это был народ, не просвещенный благодатью Святаго Духа и потому не умевший, не имеющий возможности приносить духовные пары. Он должен был только восчувствовать потребность всем своим силам, силами восчувствовать потребность в Мессии, потребность к изменению сердца, взыскать этой силы, изменяющей сердце, взыскать способности к тому, чтобы любить Бога. Вот что должен был сделать, собственно говоря, духовная задача израильского народа. И именно большего народ сделать и не мог. Но, по крайней мере, он должен был сделать все возможное для того, чтобы хотя бы формально из-за страха перед Богом сохранить верность Ему. Если Бог — сила, почему Его оставлять и уходить от Него к тем, кто слаб? Если Бог — авторитет, как можно Его не бояться? И Господь, хотя в пророческих обличениях показывает и подлинную глубину и высоту, которым призван человек, чтобы вступать в отношения с Богом, к отношениям любви, к отношениям доверия. Тем не менее, он понимает, что эта высота мало кем не то что достижима, мало кому и понятна, но он упрекает их за то, что если вы взыскивали постоянно мою силу, видели постоянно мою мощь, если вы знали, что меня нужно бояться, почему же вы этого не делали? Почему вновь и вновь вы сначала взывали ко мне, чтобы я вас защитил, а после того, как защищал, вы оставляли меня? Таким образом, всегда важно понимать, что хотя израильский народ и не мог вместить той полноты и глубины, которая вполне доступна только в Новом Завете и подается только Святым Духом, тем не менее, они не могут оправдаться, потому что они могли верить Богу и служить Богу хотя бы из-за страха, хотя бы сознавая, что это действительно добрый, всемогущий и чрезвычайно сильный владыка, который может и их защитить, и их наказать, если они будут ему изменять. И вот первый судья, о котором мы поговорим, хотя не первый, он упоминается в книге Судей, но первый судья, о котором мы поговорим, это человек по имени Гедеон. Вообще, надо сказать, что всех судей, обозначенных в книге этой, мы перечислять и даже разговаривать, беседовать на эту тему мы не будем. Обратимся только к тем судьям, к тем эпизодам священной истории, как она изложена в книге Судей, которые могут быть для нас особенно значимы. И вот история Гедеона может быть очень полезна для нас, чтобы понять некоторые важные и для нас законы, закономерности духовной жизни, закономерности и такие тайны отношений человека и Бога, как они постоянно ставятся, попадаются и встречаются на пути и в нашей повседневной жизни. И вот Гедеон был призван Богом после того, как 7 лет мадианитяне теснили израильский народ, и народ устал и возвал к Богу, и Бог призвал Гедеона. Призвал его, ибо явился к нему ангел, и Гедеон, который, несомненно, сам не видел никаких чудес Божьих, он смутился от видения даже ангела, и, тем не менее, слышавший от них, сразу задает вопрос – ангелу. И вопрос этот очень характерный, показывающий, что, несмотря на то, что люди, избираемые Богом или поставляемые Богом звание судьи, они специально к этому не подготовлены никем, тем не менее, так сказать, выбор Божьего промысла никогда не бывает случайен. Человек внутренне готов к тому, чтобы быть призванным Богом. И вот Гедеон сразу задает вопрос ангелу: если Господь с нами, то почему вот это все постигло нас? Нам рассказывали, что Бог творил чудеса, что Он сокрушал народы, что Он защищал народ, что Бог творил великие знамения и чудеса, чтобы спасти народ. Почему же сейчас это происходит? Почему сейчас мы не видим силы Божьей? Вот. А этот вопрос, сразу заданный ангелу, он показывает, что сердце Гедеона болит о народе. И сердце Гедеона изнемогает от сомнений, терзающих его душу. Где Бог? А правда ли то, что нам говорили о нем? А вообще было ли это когда-нибудь? Или может это просто легенды и сказки, и никакого Бога нет, он не знает. Но его душа истомилась, он хочет поверить, он хочет действительно получить удостоверение, что все было, что Бог есть, то он может избавлять. Но почему же сейчас не избавляет? Нет пророков еще, которые бы сказали ему о том, что происходит, которые бы обличили грех Израиля и показали путь к спасению. Еще не написано Священное Писание, где он мог бы прочитать об этом и найти ответы на мучащие его вопросы и сомнения, и некого спросить об этом. И вот он изнемогает, и поэтому, как является ему ангел, он не просит у него ни богатства, ни славы, ни чести, ничего другого. Он сразу задает ему вопрос: почему? Где Бог? Где Бог, который избавлял? Где Бог, о котором говорили нам отцы? И ангел не отвечает, почему это произошло. Он, по крайней мере, об этом не сказано на страницах книги Судей, не обличает ни самого Гедеона, ни израильский народ в грехах и пороках. Но он указывает Гедеону ответ совершенно правильным, иным образом. Он говорит: послушайся меня и сделай то, что я тебе скажу. Предполагая и обещая ему, что если ты будешь слушаться Бога, то ты совершишь великое дело, ты избавишь народ. Гедеон, конечно, смущается, кто я такой, но ему указывается путь. Ты не смотри о том, кто ты такой, ты не смотри на то, какие мадианитяне, ты не смотри на то, кто твой отец, а отец поклоняется идолам фактически. И определенным образом этим заражен, разумеется, и Гедеон. И тем не менее, Бог через ангела ничего такого не говорит. Он просит просто, чтобы Гедеон послушался, указывая, что путь к спасению лежит через послушание, что путь к освобождению от врага лежит через послушание, что на самом деле все беды израильского народа в том, что он не слушается гласа Божьего. И наоборот, спасение израильского народа в том, чтобы слушаться Бога своего, то есть вернуться к тем нормам, законам, правилам, в которых когда-то наставлял Моисей, чтобы народ почитал эти законы, исполнял их. И Гедеон идет и исполняет. Он не просто верит, что это случится. Раз ему сказал Бог конкретное дело, и он видит ангела, вещающего слова Божьи, он идет и делает. Он, как апостол Павел, не советуется с плотью и кровью. Рассказал ангел, надо делать. И он идет и сокрушает жертвенник Ваалу и срубает священное дерево, и делает это только из послушания Богу. Ему угрожает смерть, и он знает, какой любовью пользуется этот жертвенник Ваала. Народ, естественно, не оставит это так просто, а весь народ почитает в его деревне этот жертвенник Ваалу, его накажут, его убьют, ну или в лучшем случае изгонят вон, то есть оставят его без участка земли, что, ну, вряд ли является так уж сильно лучше. Он понимает, и тем не менее, невзирая на вот этот страх человеческий, невзирая на вот эти условности, он идет и сокрушает жертвенник Ваалу, и из-за того, что он послушался гласа Бога своего, он и избирается на служение Богу. Он делается достойным Бога общения, и дальше начинается его приготовление к тому служению, которое он должен сделать, освободить израильский народ от мадианитян. Если бы Гедеон не пошел сокрушать жертвенник Ваалу, ничего бы не было. Ангел бы отошел, и народ бы прозябал еще. Но Гедеон послушался и сделал себя достойным богообщения. Это тоже такое общее место Священного Писания. Если бы мы проследили явление Бога всем праведникам Ветхого Завета, начиная от Авраама, мы бы увидели, что они не всегда сразу, и на них возлагается великое и славное дело. Им сначала дается исполнить нечто малое. Аврааму сказали: «Иди». И он пошел. И когда Бог увидел, что он пошел, он заключил с ним завет. И вот так постоянно Авраам пребывал в испытании, послушается ли он Бога. И только тогда, когда Авраам по послушанию Богу решил принести в жертву сына своего единственного Исаака, он был избран совершенно, окончательно, бесповоротно, не только в родоначальнике великого народа, но и в того человека, в поколении которого родится Спаситель мира, Иисус Христос, Мессия. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. До свидания, храни вас всех, Господь.